Я хочу представить вам госпожу Дарью Глосову, депутат от партии Кулану, которая занимается вопросами людей пожилого возраста и занимается узниками, и мы работаем с вами в очень тесных отношениях, и сочли нужным пригласить ее, и спасибо Таре за то, что согласилась и нашла нужным приехать встретиться с вами. Потому что проблема узников, мы каждый год что-то делаем и что-то получаем. Еще кусочек, и эта колбаса еще долго должна резаться полосками для того, чтобы мы достигли всего того, чего не хватает нам в нашей жизни. А мы не просим каких-то деликатесов. И я хочу вам сказать, что есть проблема, которую мы оставили ее на разное. Но в 10:30 у меня интервью на радио и Габи Газет, на израильском радио, и поэтому я должна буду уйти для того, чтобы дать интервью. Речь идет о кампании по возвращению имущества, которое должно было выплатить 1 июля. Очередные выплаты, и есть опять конфликт между компанией и Министерством финансов. Я хочу, Тали, представить вас всех, мы всех не сможем представить. Но можно Таля пояснить. Но тут наша ассоциация состоит из 33 отделений, начиная от Кацрина и кончая Арадом, по всей стране мы разбросаны. В ассоциации более 3000 человек. Эти имена наши, они неэффективные. У нас есть не только номер туда, сотый номер телефона, у нас есть даже список гетто, в которых люди были. Поэтому здесь сидят только узники, которые были на территории оккупированы. И все, кого вы видите, это все активисты из 33 городов нашей страны. Я передаю микрофон Тали и желаю нам всем успешного дня.
Спасибо большое, Гита, спасибо большое всем, во-первых, спасибо большое за приглашение, это большая честь для меня сегодня быть с вами, по нескольким причинам. Ну, во-первых, наверное, нет семьи, которая репатриировалась в Израиль из бывшего Советского Союза, которая не знает, что такое гетто. Да, я скажу одну вещь, что когда я попала в Кнессет, я совершенно не думала, что буду заниматься пожилыми людьми. У меня были другие цели, вы все прекрасно знаете, что я была мэром Арада. Я думала поменять мир. Все, что не могла сделать, будучи мэром, решила буду делать из Кнессета. Но когда пришла в Кнессет, передо мной стала картинка очень ясная, и сразу мне стало понятно. Есть группа людей, которые просто никто не занимается. И кто это? Это самые слабые наше, так сказать, звено, это пожилые люди. И поэтому я решила, сейчас говорю такое слово, может быть, не очень красиво, но выбить для себя комиссию по статусу пожилого человека. Такой комиссии в Кнессете раньше не было. И я сказала, что в этой комиссии мы будем постепенно решать проблемы пожилых людей, которых я всех не знала, но большинство знала. Опять же, когда столько лет находишься на общественной работе, а я с 2003 года была депутатом горсовета, потом заместителем мэра, а потом мэром и так далее. То есть мне достаточно знакомы эти темы, но когда я попала в Кнессет, я познакомилась с ними поближе, и я видела их как-то более глобально, более, наверное, четко с одной стороны, с другой стороны, как на русском языке сказать, объемно. Да? То есть мы видели, сколько людей страдает от того, что проблемы не решены. И когда я создала эту комиссию, первое заседание Кнессета комиссии было посвящено таким, как вы. Было посвящено именно Ницулей Шоа, людям, которые пережили концлагеря и гетто. Повторяю. На израильском языке, на иврите или в израильских понятиях есть такое «Ницулей Шоа». Но там есть две группы. Одна группа людей, которые пережили концлагеря и гетто, то есть это ваша организация. И вторая группа людей – это так называемые, в нашем понимании, беженцы, то есть эвакуированные, блокадники, которые в 2014 году засчитали в счет переживших
Ницулейшоа, так они называют, переживших катастроф. Но разница в моем понимании очень большая. Я не говорю, что им не полагается. Полагается. И им тоже, то я очень рада, то, что там сделали для них особые условия и так далее. Но то, что хотели сделать для вас, не получилось. Почему не получилось? Я, наверное, сейчас вам скажу, что многие из вас уже знают, но вот благодаря Роману, который сидит здесь, и еще нескольким людям, которые постоянно у меня в офисе, вы знаете, после заседания этой комиссии нам не хватило обсуждения на комиссии. Мы все пришли ко мне в офис, и там мы продолжали обсуждать, потому что для меня эта тема была относительно новой, вот так вот глубоко войти. В чем же проблема? Почему нам обещали 2200, а дали, может быть, давали 800 человек или каждому по своему? Да? Где же те деньги, которые нам обещали? И тогда, когда, после того, как я услышала Романа и еще группу таких активистов из узников гетто, я пригласила к себе госпожу Офру Рос. Офра Рос — это та, которая отвечает. Она находится в Министерстве финансов, и она заведует отделом, который занимается
по правам
узников гетто. Спасибо, Роман, вы там мне помогаете даже по-русски, потому что все время на иврите общение. И тогда я поняла такую картинку, что они делали. Они говорят, были узники гетто, которые приехали в Израиль до 1953 года, они по договору с Германией каждый месяц получают от государства Израиль минимум 2200 в месяц. И вторая группа, которые приехали после 1953 года, которые не получали этих денег уже, но они получали от Германии ренту, как мы ее называем, да, 960 евро раз в квартал. И тогда, когда пришел бывший министр финансов Яир Лапид, он, у него были очень хорошие намерения, он хотел уравнять эти две группы. Он говорит, я хочу и тем, который приехал после 1953 года, тоже дать те 2200, которые получают те, которые приехали до 1953 года. Но когда они сделали законопроект, в моем понимании допущена очень грубая ошибка. Потому что в том законопроекте нигде не написано, а я его прочитал, как вы понимаете, от А до Я, нигде не написано, что деньги из Германии, которые получаете, так называемая рента, не будет считаться доходом. И тогда, когда Министерство финансов, работники Министерства финансов начали уже обрабатывать этот законопроект и воплощать его в жизнь, получилось, что вы все получили не 2200, они сделали 2200 минус 320 евро в месяц, и это та сумма, которая как бы вам добавилась. Где же те обещанные 2200? Я так поняла, люди пришли, говорят, нам обещали это, мы должны были получить это, почему мы не получили? И тогда, конечно, мне было понятно, что нужно как-то эти деньги вернуть. И вот сидит тут Роман, и, так сказать, мои слова не даст мне вам сказать неправду. Я уже тогда сказала, я сделаю все, чтобы как минимум 1000 шекелей добавить вам на получение. Правильно, Роман?
Да.
Я еще не знала, как я это сделаю. Я еще не знала, из какого бюджета. Сразу скажу вам маленький секрет. Мне очень многие говорили, зачем ты занимаешься этой группой людей? Их так мало. Они тебе голосов не принесут. Как можно так? Мы тут говорим о людях, которые пережили такое. Как можно выбирать, чем ты занимаешься как политик, по количеству голосов, которые ты получишь на следующий выбор? Вот меня это настолько возмутило, я вот сегодня, может быть, первый раз вам рассказываю, потому что никому не рассказывала, мне даже стыдно было, что есть такие политики, которые так рассуждают. Я сказала, нет, я этой группой, да, займусь. Кстати, я хочу вам сказать, что моя свекровь, Тамара здесь сидит, да, светлая ей память, она была в гетто Бершиц, она мне такое рассказывала, ее уже год как нет, и до сих пор ее рассказы, это не может исчезнуть, я сейчас с вами говорю, у меня слезы наворачиваются, потому что я не знаю, какую силу нужно иметь, чтобы пережить то, что вы пережили. И поэтому даже если вас будет 10 человек, я все равно буду бороться за ваши права, потому что вам это полагается. Я это сразу не говорю для аплодисментов, я говорю просто, чтобы вы помнили.
Большое спасибо.
Итак, вот мы пришли опять к тем 2200, о которых мы говорили. Вы прекрасно.
прекрасно знаете, что госпожа Софа-Лангер, она когда была депутатом, она пыталась на самом деле каким-то образом это поменять. Но у нее не получалось. Почему у нее не получалось? Потому что пришло финансовый отдел Министерства финансов. Там есть отдел, не все решает министр финансов. Там, знаете, там есть люди, которые занимаются деньгами. Вот эти люди, ух, как наши деньги берегут. И очень не хотят, так сказать, их раздавать. И вот они, что они сказали тогда, когда Софа Лангер предложила свой закон. Они говорят такую вещь. Цель закона 2014 была уравнять. Что же ты нам предлагаешь? Ты нам предлагаешь опять второй группе дать больше, чем то, что получает первая. Значит, нам надо первой группе добавить 320 евро. А мы не планировали это. И они, есть логика в их объяснении. И поэтому они эти законопроекты, это и Развозов подавал, это и Довханин подавал, это и Софа Лангер подавал. То есть были депутаты, которые хотели помочь вам. Я не говорю, что нет. Но это не проходило. И тогда я пошла на встречу к министру финансов вместе с его заместителем. И я сказала такую вещь. Я не принимаю ваше объяснение. Я вам расскажу почему. Потому что те люди, которые приехали в Израиль до 1953 года, все эти годы получали по 2200 в месяц. А те люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, как минимум 40 лет не получали ни от кого ни копейки. Так может быть, пришло время дать это им как компенсация за столько лет, если уж вы хотите уравнить, так давайте им дадим и те деньги, которые они получают из Германии, как компенсация, и сейчас те 2200, которые вы им обещали уравнять с этими, которые, с теми, кто приехал до 50.
Тем более, что германские деньги не израильские.
Да, но понимаете, опять же говорю, мы же знаем, что принимали законы, что это не будет доходом, все это понятно. Но когда выходит новый закон, он зачеркивает все прошлое.
Не только, извините,
в данном случае, да, Рома, в данном случае закон, который в 2014 году принят, он был как исправление прошлого закона.
Там нет пункта исключить такой,
отменить
тот закон.
Нет, наоборот, там написано «Колели».
Конечно, там наоборот читалось, что это считать доходом.
Что это считать доходом.
Поэтому, вот это, вы знаете, я хочу вам сказать честно. И министр финансов Кахлон, и его заместитель, что он от партии ШАС вообще, ну вы знаете, сердце есть по поводу узников гетто, он очень хорошо к вам относится. Они оба подскочили. Как мы об этом не подумали раньше?
Конечно.
Конечно. Вот у нас есть объяснение, почему мы, да, оставим им эти 320 евро отдельно и 2200 отдельно. И вот тут-то я поняла, вот, сейчас я этот шанс ловлю. И я сразу говорю, я подаю законопроект. И законопроект, который я его провела коротким путем. Почему? Вы знаете, когда подается законопроект, сначала он подается, юридические советники его проверяют, а потом, когда юридический советник говорит, хорошо, 45 дней нужно просто ждать. То есть мы его отложили. Есть путь проведения закона коротким путем, есть такая комиссия, которая называется «Вопросами Кнессета». И очень-очень особенные случаи они разрешают провести законы коротким путем, то есть исключить в пути закона эти 45 дней. Я пошла к председателю комиссии, я сказала, послушайте, речь идет об узниках гетто. Речь идет о группе людей, которые каждый день
теряют.
Такие цифры там, иногда я слышу 40 человек в день, иногда я такие цифры слышу, что просто сердце разрывается. Говорю, ты понимаешь, за эти 45 дней, насколько их меньше будет? Мне нужно провести этот закон быстро. И он согласился. Опять же, один депутат Кнессета от партии Ликуд. То есть тут, я хочу сказать, какой-то...
Консенсус.
Да, есть консенсус. То есть все понимают, что нужно решить. И я, слава Богу, очень рада, что я нашла вот эту нишу, юридическую нишу, как оставить и то, что было до 53-го, и дать то, что в 2014 году предполагалось дать. Поэтому я на данный момент вам скажу. Значит, законопроект прошел в предварительном чтении. Это не значит, что он еще уже прошел. Вчера я говорила с министром, заместителем министра финансов. И я ему сказала так. Послушай меня. У меня есть цель. Цель это до конца летней сессии, которая заканчивается 5 августа. Этот законопроект должен быть уже проведен. То есть я хочу, чтобы люди с 1 сентября получали и то, и то. Значит, сейчас мы решаем, каким путем нам это сделать вот так вот быстро. То есть или через комиссии КНЕСЕТа, или через... Иногда бывает, что когда подают законопроект, есть два вида подачи законопроекта. Один вид, когда подают депутаты, это называется частные законопроекты. Второй вид – это государственный, то есть когда правительство подает, да, мы считаемся КНЕСЕТом, а есть еще правительство. Правительственные законы обычно идут намного быстрее. Я им говорю, послушайте, у меня нет проблем, чтобы этот закон не назывался Талий-Плоскова. Мне надо, чтобы этот проект прошел. Так что если вы хотите его провести как правительственный, нет никаких проблем. Главное, чтобы люди получили с 1 сентября деньги. Он мне обещал, что сегодня он мне даст окончательный ответ, как же все-таки мы это проводим. Я еще раз говорю, я сделаю все для того, чтобы до конца летней сессии этот закон был утвержден. И чтобы вы с 1 сентября смогли получать и то, и другое. И самое главное, вы, наверное, не раз меня слышали, я не раз выступала по радио, по телевидению на эту тему. И вы знаете, последняя часть, которую я говорю, выясняется, что она самая важная. О чем речь идет? О том, что оказывается 2200 это ведь минимум. Можно получить намного больше, если бороться за свои права. То есть очень много людей в вашем, переживших Холокост, бывших в концлагерях и гетто, люди больные. Люди, которые очень много, наверное, лежат уже в кроватях, а вы приходите их навещать. Я на данный случай помню, как Тамара приходила навещать мою свекровь, и когда все мелочи и так далее, подробности. Надо пойти в поликлинику, к врачу и требовать повышения инвалидности. Потому что чем выше инвалидность, тем больше денег нужно получать. И поэтому вы, те, которые стоят во главе местных ячеек, назовем это так, я вас очень прошу, пожалуйста, передайте это людям. Есть очень много людей, которые просто не знают этого. Нужно требовать выше инвалидность. Инвалидность в 70% дает право получения не 2200, а 9000 шекелей в месяц. 9000 в месяц. Даже если инвалидность будет 40%, 50% уже дают 9000. Представляете, это я просто знала конкретный случай. Даже 40% добьются, уже будет не 2200, а 4000. То есть там сумма поднимается в зависимости от инвалидности, которую дает вам медицинская комиссия. Пожалуйста, заставьте этих людей, я знаю, что это тяжело, их нужно поднять и так далее. Но просто очень жалко, что они не пользуются тем, что есть. Что касается инвалидности. Теперь второе. Наш министр по соцобеспечению в последнее время кричит, что узники гетто не получают, что им полагается. А кто тебе не дает им дать то, что полагается им? Да. Что ты кого-то обвиняешь? Ты сегодня министр. У кого есть больше полномочий, чем у тебя? И он говорит о том, что оказывается полагается 9 часов в неделю метапеле. Автоматически всем...
При условии, если 16 часов дают битуахлюри.
Если уже те, которые да. получают 16 часов. И люди не пользуются, люди не знают. Так чего же ты это не делаешь? Почему люди должны бегать и требовать то, что как будто им полагается уже изначально? Дай им это автоматически. Ведь если они получают уже 16 часов, они уже у тебя записаны? Конечно. Я жду ответа от министра транспорта, который заявил на пленарном, да даже по телевидению он говорил это, когда была передача с ним.
Вспоминал, что Талий-Плоскова подала.
Да, 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 да. Он сказал, что я к нему обратилась, чтобы транспорт для людей, которые пережили концлагеря и гетто, был бесплатен в нашей стране. Сколько этих людей еще едут на автобусах и поездах? Сколько? Почему так много времени ему берет принять решение? Я скажу почему. Потому что ему сказали, что пережившие Холокост, это не только вы, а и те, которые были беженцами, блокадниками и так далее. И он, когда берет их всех в расчет, получается на самом деле очень большая сумма. Я ему уже сказала, да нет, давай начнем с этой группы. Это совсем сколько там уже этих людей осталось-то? Мы на самом деле, цифры, которые у меня есть, те, которые приехали после 50, то те, которые люди наши из бывшего Советского Союза получают соцнадбавку, их не более 6500. А давайте еще скажем, сколько из них на ногах еще, на днях. Я говорю, это ты неправильно считаешь. Я не прошу это для всех 80 000. Я прошу это для тех, которые были в концлагерях и гетто. Хотя те на меня, вторая группа на меня сердится. Я говорю, подождите. Давайте сначала решим проблему вашей группы, я потом буду и для вас добиваться. Я понимаю, я с удовольствием это сделаю. Но сначала, это прецедент, вы знаете, в государстве Израиль такого не существует. Не-не-не-не-не, меня уже никто не запутает, честно говоря. Я уже очень четко знаю разницу между двумя группами. Может быть, когда вначале я только начинала, я на самом деле не очень понимала. Сейчас меня уже никто не запутает в этом деле. Я могу еще научить весь Кнессет, что такое люди, пережившие Холокост. Итак, нет, спасибо, я на самом деле не для аплодисмента. Так что этот вопрос тоже, я надеюсь, решить. И второе, что, третье, четвертое, я уже не знаю, сколько я вам сказала, и, наверное, последнее, что я очень хочу пробить все-таки, это получить для узников гетто, именно переживших концлагеря и гетто, дополнительные льготы для получения социального жилья. Есть! Я знаю, что вам дают там добавлять год, я примерно знаю, но этого недостаточно. Недостаточно! Почему люди такие, которые пережили Холокост, должны в нашей стране, в стране Израиль, платить такие деньги на съем жилья? Раз. Я уже не говорю о том, чтобы переезжать с квартиры на квартиру в таком возрасте. Поэтому я хочу вам сказать, что вчера была в Кнессете комиссия, моя комиссия, и тема, которую мы обсуждали, это социальное жилье для пожилых людей. И там присутствовали и министр, простите, министр, генеральный директор Министерства строительства и генеральный директор Министерства обсорбции. Почему мне было важно привести их двоих? Потому что все, что касается социального жилья в нашей стране, больше вопросов, чем ответов. Что только люди мне не писали. Очень много обращений я получала от людей по этому вопросу. Почему две очереди? Почему после того, что мы 20 лет в стране и стоим в очереди в Министерстве абсорбции, даже света не видно, когда-то может быть и такое? Почему критерии на получение соцжилья разные в Министерстве строительства и Министерстве абсорбции? Кстати, это неправда, критерии одинаковые. Но люди не знают, поэтому спрашивают. Почему помощь на съем жилья получает разные суммы в очереди от Министерства строительства и Министерства абсорбции? И это мы узнали, оказывается, не разные, а одинаковые. То есть вчера мы на самом деле получили очень много ответов. И самое главное, что меня, во всяком случае, обрадовало, что вот этот проект совместный Министерства строительства и Сахнута о строительстве 2600... Это хостели, единиц жилья, в новых хостелях. И когда я видела, например, что в Ашкелоне 100 квартир таких будет, и в Квансабе, и то есть в городах центра страны, потому что это не секрет, что на периферийных городах есть, кстати, в Араде, он мне сказал, в Амидаре есть хостели свободные места. Это единственный город, где есть свободные места. А в центре страны существует очень большая проблема. И вот слава Богу, вот эти, что они сейчас будут строить хостели, они будут именно в центре, в центральных городах. И я надеюсь, что, может быть, некоторые из вас тоже смогут там получить, что они обещали, я только надеюсь, что вы мне будете пообещать, что мы с вами через 5 лет снова встретимся, но он бы обещал, что через 2 года уже будет вселение. По темпам израильского строительства это очень быстрый темп.
Можно смешно. Назвать города, каких они
меня... Я не помню, я помнила... Нет, если вы захотите, я вам потом сообщу. Я не помню, правда, там много городов. И что касается квартирных, есть из вас те, которые получают квартиры?
Конечно.
Вы бы видели вчера, как я боролась с двумя этими директорами, чтобы получить от них ответ. Когда же, наконец-то, люди получат обещанные квартирные, то есть повышение, да, которое нам обещали, начиная с 1 января 2016 года. Министр финансов выделил на это, на две очереди. На очередь Министерства строительства 47 миллионов шекелей, на очередь Министерства абсорбции 36 миллионов шекелей. И все 36 миллионов шекелей должны идти именно для пожилых людей. И почему-то эти деньги еще не дошли. И вопрос, который я задавала постоянно, скажите мне дату, потому что мне обещали, что до 30 мая, генеральный директор Министерства абсорбции мне говорил, я тебе обещаю, до 30 мая деньги будут на счетах. Обещал. И вчера на комиссии я снова начала на это. Ну что происходит? Что происходит вообще в нашем государстве с этим? Это кошмар. Мы, политики, принимаем решение о поднятии помощи, ведь нас слышит вся страна. Владельцы квартир, когда слышат, что мы поднимаем вам помощь, моментально приходят к вам и говорят, цена квартиры поднимается, вы же получаете больше. Но они не берут в расчет, что вы, во-первых, те деньги, которые получают государство, в большинстве своем не хватает на съем жилья. То есть вы еще из своего бюджета должны добавить. Пожалуйста, да, есть города, где половина денег уходит только на съем жилья. Это они не берут в расчет. И что получается, что каждое повышение, которое государство делает, что происходит? Они богатых людей делают еще богаче за счет государства. Они помогают вам. То есть эти деньги не идут в вашу корзину, а непонятно куда идут. Поэтому система, конечно, неправильная в моем понимании. Я очень конкретно ставлю вопрос перед правительством, и это не просто, поверьте мне, несмотря на то, что я представитель коалиции, но то, что я предлагаю, это некая революция. Я предлагаю правительству сделать фонд, в который будут ходить квартиры на съем, то есть, как это, Колькуре, объявить такой типа конкурс всем, у кого есть квартиры, сдавайте нам квартиры на долгий срок. Нам это правительству. Сдавайте нам квартиры на долгий срок. Естественно, мы обещаем вам платить. Государство платит за эти квартиры, а с людей автоматически взимается 10% с их дохода. Все. Вот так оно должно работать, когда люди просто не будут считаться бедными в нашем государстве. Не кричат, тут столько бедных в нашей стране. А почему? Потому что у людей нет крыши над головой. Потому что если решить этот вопрос, люди бедными не будут. Наше государство, мне кажется, можно жить на те деньги, которые мы получаем. Можно. Я видела, знаете, я 16 лет проработала в банке. Я видела людей, которые получают только пособие из Бетуаклиуми, и живут неплохо, и даже могут себе позволить съездить один раз в год за границу в санатории, и подарки внучкам дать. Это понятно, это ваша жизнь, и я хочу, чтобы у вас было это. Но те люди, у которых нет квартир, те никогда себе такое позволить не могут. Это как раз те люди, которые кричат кричат в хорошем смысле слова, конечно, по всем средствам массовой информации о том, что я должен выбирать между тем, купить ли себе лекарства, или включить себя мозгом зимой, обогрев. Сердце разрывается, такие слова.
А эти, которые платят в Ашканку?
Тоже, пожалуйста. Да, этот вопрос тоже стоит на повестке дня. Я просто не говорю об этом, да? Те люди, которые... Как государство могло позволить людям в возрасте 55 лет взять в Ашканку? Как они могли предвидеть, что в 75 лет этот человек... Уже в 70 он не будет в состоянии платить в Ашканку? Так что вот я тут пыталась вам немножечко рассказать о тех вещах, которые стоят на повестке дня. Вот я вам рассказала. Еще одну вещь я скажу, что с 1 января 2017 года те, кто получает социальную надбавку, а вы в основном, да, считаетесь как получающие социальную надбавку, так эта сумма тоже будет увеличена. То есть те, кто получает соцнадбавку, я повторяю еще, те, кто, не все мы все здесь, не все люди, которые пережили концлагеря, гетто, я считаю, что если уже есть у меня такая возможность вам рассказать о том, что происходит, я и это расскажу. Те, кто получает соцнадбавку в государстве Израиль, получат еще одну добавку. Вы знаете, что с 1 января 2016 года мы уже добавили один раз, семья получила на 500 шекелей. Нет, вам, я не говорю про узников. Послушайте, что я говорю. Те, которые получают соцнадбавку. Почему я вам рассказываю? Потому что наверняка у вас есть друзья, знакомые, близкие и так далее. Просто вам рассказываю о том, что стоит на повестке дня. Эти люди тоже получат очередное повышение пособие, которое они получают.
Далее, Пласков гарантирует.
Тихо, да, это уже заложено в бюджет. Это уже заложено в бюджет, мои дорогие. Все, что заложено в бюджет 2017 года, я могу уже... А, кстати, ну если вдруг правительство упадет, не дай бог, то все, конечно, может быть. Но нет, правительство достаточно стабильное, несмотря на разные... Вы знаете, нам все время говорили, вот-вот-вот будут выборы, вот-вот будут выборы. Никаких выборов не предвидится, видите, наоборот, еще и присоединилось. И вы знаете, что дай Бог, чтобы так было, потому что я по нескольким причинам хочу сказать, дай Бог, чтобы сейчас не было. Во-первых, выборы никому не нужны. Даже если они будут, поверьте мне, такая же картинка вернется обратно. Это первое. Второе, мне кажется, что начато очень много правильных инициатив. Просто так взять посередине все это остановить, это будет нехорошо никому. И это безумие, правильно, я считаю, что это можно назвать там настоящим безумием. И последнее, честно, я хочу сказать, не потому, что я из партии Кулан, но не потому, что мой босс это министр финансов Моше Кахлон, но все равно скажу. И это говорят не только, то, что, не только я, это говорят все, даже представители оппозиции. Такого министра финансов, который заботится именно о слабых слоях населения, не было никогда в государстве Израиль. Поэтому это тоже надо как-то использовать, да, я пользуюсь словом немножко тяжелым, но надо использовать для тех групп, о которых я говорю. Я говорю, я с ним говорю и о ветеранах, и я говорю с ними о тех, которые пережили Чернобыль, я говорю о всех проблемах. Я хочу, чтобы люди поняли, что да, у меня сегодня есть больше, немножечко больше шансов помочь. Потому что я нахожусь в партии министра финансов. И я хочу, чтобы люди поняли, что не только одна партия занимается проблемами бывших репатриантов из бывшего СССР. Есть еще люди, которые о них заботятся. И поверьте мне, обычно человек, да, прислушивается к тому, что говорит, да, несмотря на то, что он изначально был очень далек от наших проблем. Это не секрет. Но сегодня он их хорошо знает. Итак, друзья, я как бы думаю, что я все рассказала, но я очень буду рада ответить на вопросы, если у вас есть тех вещей, которые не понятны. Пожалуйста, вы спросили.